32. Той ночью я вновь оказался в доме на Королевской площади, хотя когда-то поклялся, что в жизни не переступлю этот порог. Двое завсегдатаев Шампаньет наблюдали сцену избиения, стоя в дверях кафе, и теперь вызвались помочь дотащить Фермина до стоянки такси на улице Принцесса. Официант позвонил по номеру, который я ему дал, и предупредил о нашем приезде. В такси мы ехали, казалось, вечно. Фермин потерял сознание еще до того, как машина тронулась с места. Я прижимал его к себе и пытался согреть. Моя одежда пропитывалась его теплой кровью. Я шептал ему, что мы скоро приедем, что все будет хорошо, и голос мой дрожал. Таксист поглядывал на меня в зеркало. «Слышите, мне неприятности ни к чему. Если этот тип отдаст концы, я вас высажу». «Помалкивайте и езжайте быстрее». Когда мы добрались до улицы Фернандо, Густаво Барсело, Бернардо и доктор Сольдевилла уже ждали у дверей. Увидев нас в крови и грязи, Бернардо в панике запричитала. Доктор нащупал пульс Фермина и заверил нас, что пациент жив. Вчетвером мы сумели втащить его на верхний этаж, в комнату Бернарды, где медсестра, которую привел с собой врач, уже приготовила все, что нужно. Как только больной оказался на кровати, она стала его раздевать, а доктор Сольдевилла приказал нам выйти и не мешать сестре заниматься делом. Он захлопнул двери у нас перед носом с лаконичным «Он выживет». В коридоре Бернарда безутешно рыдала и кричала, что стоит встретить хорошего мужчину, вмешивается Бог и просто выдергивает его из рук. Дон Густаво Барсело увел ее на кухню и так накачал бедняжку Бренди, что она едва держалась на ногах. Когда речь бедной горничной стала совсем неразборчивой, он налил себе и залпом выпил. «Извините», — начал я, — «я не знал, куда идти».
«Не переживай, ты все правильно сделал. Сольдевилла — лучший травматолог в Барселоне», — ответил он, как будто ни к кому конкретно не обращаясь.
«Спасибо», — пробормотал я.
Барсело вздохнул и налил мне добрую порцию бренди. Я отказался, стакан перешел в руки Бернарды, и в одно мгновение от бренди ничего не осталось.
«Иди-ка прими душ и переоденься в чистое», — сказал Барсело. «Если ты явишься домой в таком виде, перепугаешь отца до смерти».
«Не надо, со мной все в порядке».
«Тогда прекрати дрожать. Давай, иди, в моей ванной есть горячая вода. Дорогу ты знаешь. А я пока позвоню твоему отцу и скажу... Не представляю, что я ему скажу. Ну ладно, что-нибудь придумаю».
Я кивнул.
«Это все еще твой дом, Даниэль», — произнес Барсело мне вслед. «Здесь по тебе скучают».
Ванную Густаво Барсело я нашел, а вот выключатель не смог и решил мыться в потемках. Сбросив заляпанную грязью и кровью одежду, я залез в роскошную ванну. Через огромное окно с внутреннего двора лился неясный жемчужный полумрак, который едва обрисовывал контуры предметов и узор, выложенный кафельной плиткой на полу и стенах. Вода обжигала и лилась с таким напором, что по сравнению с нашей скромной ванной на улице Санта-Ана, здесь я чувствовал себя как в роскошном отеле, хотя и не был в таких никогда. Я замер под горячими струями в клубах пара. Эхо ударов, падавших на Фермина, все еще отдавалось у меня в ушах. Я не мог забыть ни слов Фумеро, ни лица того полицейского, который меня держал, возможно, для того, чтобы уберечь от побоев. Вода становилась все холоднее, наверное, запас кипятка в водонагревателе гостеприимного хозяина иссяк. Я дождался последних капель и закрыл кран. Пар поднимался от моей кожи, как шелковые нити. Через занавеску я вдруг заметил неподвижный силуэт в дверях. Невидящие глаза сверкали, как у кошки.
«Выходи, Даниэль, не бойся. При всей моей испорченности видеть тебя я все равно не в состоянии».
«Здравствуй, Клара».
Она протянула в мою сторону чистое полотенце, я взял и завернулся в него с тщательностью школьницы. Даже в темноте, наполненной паром, я видел, как Клара улыбается, догадываясь о том, что я делаю.
Я не слышал, как ты вошла.
Я не постучалась. Почему ты моешься в потемках?
А откуда ты знаешь, что свет не горит?
Лампочка не жужжит, сказала она. Ты исчез и даже не зашел проститься.
Зайти-то я зашел, подумал я. Только ты была очень занята. Слова замерли на губах, горечь и обида вдруг показались смешными. Да, ты права. Извини. Я вышел из душа и встал на мохнатый коврик. Капельки воды сияли серебром. Свет из окна набрасывал белую вуаль на лицо Клары. Она осталась такой же, какой я ее помнил. 4 года, кажется, прошли для меня почти даром.
«Голос у тебя изменился», — сказала она. «А ты сам тоже изменился, Даниэль?»
«Я такой же глупец, как раньше, если тебя это интересует». «Но вдобавок к тому, еще и трус», — добавил я про себя. С той же беспомощной улыбкой, от которой даже в полумраке становилось больно, она, как 10 лет тому назад в Атенее, протянула руку, и я сразу все понял. Я поднес ее руку к своему мокрому лицу и почувствовал, как ее пальцы вновь знакомятся со мной, пока губы рисовали в тишине слова.
«Я никогда не хотела причинить тебе боль, Даниэль. Прости меня».
Я взял ее руку и поцеловал ее в темноте. «Это ты меня прости». Наметившаяся была мелодрама рассыпалась в прах, едва в дверях появилась Бернарда. Хоть она и была пьяна, но заметила, что я без одежды, весь мокрый, в темной комнате подношу к губам руку Клары.
«Господи боже мой! Сеньорита Даниэль! Так как вам не стыдно? Иисус и святые угодники! Есть же люди, которых собственный горький опыт ничему не учит!»
Бернардо в растерянности отпрянул от меня, и мне оставалось надеяться только на то, что когда действие коньячных паров схлынет, увиденное покажется Бернарде сном. Клара отступила на несколько шагов и протянула мне стопку одежды, которую принесла под мышкой.
«Надень. Это дядин костюм времен его молодости. Дядя говорит, что ты здорово вырос, и теперь он тебе подойдет. Одевайся, я ухожу». Мне не следовало входить без стука.
Я взял одежду, белье, теплое и приятно пахнущее, розовую хлопчатобумажную рубашку, носки, жилет, брюки и пиджак. Зеркало отразило типичного коми-вояжёра, только что без его неизменного оружия — улыбки. На кухне я застал доктора Солдевилла, который на секунду выглянул, чтобы рассказать собравшимся о самочувствии Фермина.
«Худшее позади», — объявил он. «Нет поводов для беспокойства. На вид все всегда серьезнее, чем на деле. У вашего друга сломана левая рука и пара ребер, выбито 3 зуба, множество синяков, порезов и ушибов. Но, к счастью, ни внутреннего кровотечения, ни сотрясения мозга. Он носил под одеждой свернутые газеты для тепла и, как сам выразился, для придания силуэту мужественности. И они смягчили удары. Недавно наш пациент ненадолго пришел в сознание и просил вам передать, что чувствует себя как 20-летний и не отказался бы от бутерброда с кровяной колбасой и чесночным соусом, а также шоколадки и лимонных карамелек Сугус. В принципе, я не возражаю, но для начала все же лучше сок, йогурт и немного вареного риса. Кроме того, в доказательство своего прекрасного состояния и присутствия духа пациент передает вам, что когда сестра Ампарито накладывала ему шов на бедро, у него была прям-таки юношеская эрекция».
«Он такой мужественный», — извиняющимся тоном прошептала Бернарда. А я спросил, «Когда нам можно к нему?»
«Лучше не сейчас, наверное, к утру. Ему нужно отдохнуть, а завтра я хотел бы отвезти его в больницу, сделать на всякий случай энцефалограмму. Но вообще-то я уверен, что сеньор Ромеро де Торрес будет как новенький через несколько дней. Судя по шрамам и отметинам на его теле, он бывал и в худших переделках, и все-таки благополучно их пережил. Если вам нужна копия заключения для заявления в полицию...»
«Нет, не нужна», —
— прервал я. «Молодой человек, я вас предупреждаю, что все это очень серьезно, и полицию надо известить непременно».
Барсело настороженно посмотрел на меня. Я глянул на него в ответ, он кивнул и обратился к доктору.
«Всему свое время, доктор, не волнуйтесь. Сейчас важно, чтобы с ним все было в порядке. А заявление я подам сам, завтра, прямо с утра. Даже у властей должно быть право на чуточку ночного сна и покоя».
Доктору явно не нравилось мое желание обойтись без полиции. Но когда Барсело взял на себя ответственность, он пожал плечами и вернулся к больному. Как только он ушел, Барсело подал мне знак, чтобы я следовал за ним в кабинет. Бернардо, немного успокоенная Бренди, все еще испуганно вздыхала.
«Бернардо, займитесь чем-нибудь. Сделайте, скажем, кофе и покрепче».
«Да, сеньор, сейчас».
Вслед за Барсело я зашел в его комнату, где высились колонны книг и бумаг. Где-то неподалеку дребезжало пианино. Клара играла неуверенно, не попадала в ритм. Уроки маэстро Нерри явно не пошли впрок, по крайней мере в том, что касалось музыки. Барсело предложил мне сесть и стал набивать трубку.
«Я позвонил твоему отцу и сказал, что с Фермином случилась небольшая неприятность, и ты привез его сюда».
«Он поверил?»
«Не думаю».
«Угу». Он вдруг зажег трубку и откинулся назад в кресле, наслаждаясь своим мефистофельским видом. Где-то в дальних комнатах Клара мучила Дебюсси. Барсело поднял глаза к потолку. Я спросил: «А что сталось с учителем музыки?»
«Я его уволил. Злоупотребление служебным положением».
«Угу.
А тебя-то случайно не избили за компанию? Говоришь как-то односложно. В детстве был разговорчивый».
Дверь кабинета открылась. Вошла Бернарда с подносом, на котором дымились две чашки и стояла сахарница. Ее пошатывало, и я прикинул, насколько велика вероятность, что меня окатят обжигающим кофе.
«Разрешите? Не желаете ли добавить чуть-чуть бренди?»
«По-моему, бутылки Ле Панто сегодня уже досталось. И вы тоже, Бернардо, идите спать. Мы с Даниэлем не будем ложиться на случай, если что-то понадобится. Раз уж Фермин в вашей комнате, можете лечь в моей спальне».
«О, сеньор, ни в коем случае».
«Это приказ, и не спорьте, чтобы через 5 минут вы уже спали».
«О, сеньор...»
«Бернардо, пусть это будет моим подарком к Рождеству».
«Как прикажете, сеньор Барсело. Но я лягу поверх одеяла. Не хватало еще...»
Барсело дождался ее ухода, кинул в кофе 7 кусочков сахара, размешал и хитро улыбнулся сквозь дым голландского табака.
«Как видишь, приходится держать весь дом в ежовых рукавицах».
«Да уж, Дон Густаво, вы просто чудовище».
«А ты...» «Мастер ввязываться в неприятные истории. Теперь, когда нас никто не слышит, скажи, наконец, почему ты считаешь, что не следует ставить в известность полицию?»
«Потому что они уже знают».
«Ты хочешь сказать?»
Я кивнул.
«Во что же вы влипли, если не секрет?»
Я молча вздохнул.
«Могу чем-нибудь помочь?»
Я поднял взгляд. Барсело улыбался без ехидства. Похоже, он на минуту расстался со своей личиной ироничного всезнайки.
«А не связано ли все это с той книгой Каракса, которую ты мне не продал? Хотя следовало бы».
Я удивленно вскинулся, и он тут же предложил:
«Я мог бы помочь. Я обладаю тем, чего у вас нет — деньгами и здравым смыслом».
«Увольте, Дон Густаво. Я и так впутал в это дело столько людей».
«Одним больше, одним меньше. Какая разница? Давай на чистоту. Представь, что ты на исповеди».
«Я не исповедовался уже много лет».
«Оно и видно».